что град снарядов выворачивает деревянные столбики и тем самым, уничтожая изгородь, одновременно взрывал всю почву. В результате наступление пехоты оказывалось весьма затруднительным. Этот способ особенно ярко продемонстрировал свою несостоятельность в грандиозных боях Шампани. Когда были разрушены и захвачены укрепления первой линии, и для того, чтобы прорвать немецкий фронт, нужно было только непрерывно продолжать наступление, французская артиллерия неожиданно замолкла. Оказывается, пушечные стволы до такой степени разогрелись от непрерывной стрельбы по колючей проволоке, что продолжение огня оказалось невозможным. В результате весьма перспективное наступление французов было сорвано. В Первую мировую применялись 20 и даже 30 рядные проволочные заграждения. При этом немецкие окопы на Восточном фронте были опутаны такой прочной проволокой, что ее часто не брали ножницы русских пехотинцев. Для разрушения немецких заграждений фронтовые умельцы придумали мортирку, которая стреляла якорьком с тросом. Зацепившись за проволоку, можно было из укрытия, не подставляя себя под выстрелы, растаскивать проволочные заграждения. 20 век стал, безусловно, веком колючей проволоки. Она изменила мир. История колючки началась в 1873 году. Фермер Джозеф Глидден из штата Иллинойс стал экспериментировать с короткими проволочными колючками, обернутыми вокруг длинной проволоки. Для ускорения этого процесса он применил старую кофемолку. Чтобы закрепить колючки на своих местах, Глидден использовал вторую проволочную нить, обернутую вокруг первой. Конструкция оказалась настолько удачной, что торговец с кабинными изделиями Элвуд предложил изобретателю деловое партнерство. В 1874 году Глидден получил патент. До окончания этого года компаньоны продали 5 тонн колючки, за весь следующий год 300 тонн. В 1876 году фермер-изобретатель расстался со своей долей в компании, получив в качестве компенсации $60,000 и лицензионные отчисления по 50 центов с каждых 100 килограммов, проданной в будущем проволоки. Эти деньги сделали его к моменту смерти в 1906 году одним из самых богатых людей в США.
Программа «Великая война».
История Первой мировой в событиях, фактах и лицах. Программу вел Сергей Дусь. До встречи.
Великая война.
Голос России. Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны.
Часов в Москве.
Голос России. Новости.
В студии с новостями Карина Минина. Добрый день. Бен Ладена не удалось убить с первого выстрела, как сообщает CNN со ссылкой на источники в руководстве США. Главарь Аль-Каиды скончался от второй пули американского спецназовца. Согласно данным из Вашингтона, после первой лидер террористов, цитата, еще шевелился. Между тем, британская пресса сообщает о трех пулях. Первая в грудь, остальные две в голову. Спецназовцы получили четкие приказы, в каком случае им следует взять лидера Аль-Каиды живым, подчеркивает Daily Telegraph. Американцы якобы опасались, что на Бен Ладене может быть закреплен пояс со взрывчаткой, поэтому бойцы должны были захватить террориста, только если он будет без одежды. Россия и США в ближайшее время проведут новые совместные операции по ликвидации обнаруженных в Афганистане нарколабораторий. Об этом сообщил глава российской антинаркотической службы Виктор Иванов. По его словам, сотрудничество России и США, Таджикистаном и Афганистаном в борьбе с контрабандой наркотиков становится все более тесным. Расширяется обмен информацией, обмен опытом, активнее идет взаимодействие в подготовке кадров. Напомню, что в октябре прошлого года сотрудники силовых структур России и США впервые в истории совместно уничтожили 4 лаборатории по производству героина на юге Афганистана. В Риме началось заседание контактной группы по Ливии. Главный вопрос повестки дня – это принятие плана политического урегулирования в этой стране. Он предусматривает прекращение огня и начало переговоров между властями Ливии и оппозицией при международном посредничестве. В контактную группу входят главы МИДов стран-участниц операции в Ливии, в частности Великобритании, Франции, США, Канады, Бельгии, Италии, Испании, Дании и Норвегии, а также представители Лиги арабских государств и Африканского союза. Первый украинский телекоммуникационный спутник «Лебедь» будет запущен в середине 2013 года. Это связано с тем, что власти долго согласовывали для спутника позицию на геостационарной орбите и регистрировали диапазон частот радиовещания в международных органах. Спутник создается космическим агентством Украины совместно с канадской компанией «Макдоналд». Контракт стоимостью более 250 миллионов долларов был подписан в декабре 2009 года. По этому соглашению MDA должно предоставить Украине два центра управления спутником и другую наземную инфраструктуру. «Лебедь» должен обеспечить на Украине прямое телевещание и широкополосный доступ в интернет. Планируется, что аппарат будет доставлен на геостационарную орбиту с космодрома Байконур. Перезахоронение останков 124 воинов Красной Армии, которые погибли во время Великой Отечественной войны, состоялось сегодня в Воронежской области. Летом 1942 года там шли ожесточенные бои с фашистскими войсками, которые рвались к Сталинграду. Останки советских солдат были обнаружены поисковиками, которые проводили здесь вахту памяти. С помощью медальонов и обрывков документов удалось установить фамилии 12 погибших. Поисковики передали результаты своих находок в военкоматы с тем, чтобы найти родственников погибших. Добавлю, что в Воронежской области находится несколько десятков крупных мемориальных комплексов, где покоятся солдаты Великой Отечественной. Европейский совет религиозных лидеров этим летом впервые соберется в Москве. По предложению Русской Православной Церкви форум будет посвящен теме «Права человека и традиционные ценности в Европе». Совет объединяет авторитетных религиозных лидеров Европы – иудеи, христиан, мусульман – и предполагает участие представителей других традиционных религий. На данный момент в состав организации, основанной в Осло в 2002 году, входят 45 членов. Совет содействует мирному сосуществованию религиозных общин и пытается предотвратить религиозные конфликты. Подмосковный прокурор открыл личную интернет-страницу для обращений граждан. Александр Аникин заявил, что его личная страница размещена на сайте прокуратуры Московской области. Любой желающий может обратиться лично к прокурору, чтобы поделиться проблемой и высказать мнение о работе органов прокуратуры. Напомню, что Аникин обещал открыть персональную страницу для общения с гражданами 22 апреля при вступлении в должность. Предыдущий прокурор Московской области Александр Мохов был освобожден от должности после того, как установили причастность ряда сотрудников областной прокуратуры к скандалу вокруг нелегальных казино в Подмосковье. Первый на планете рис был культивирован около 10 тысяч лет назад в Китае в долине реки Янцзы. К такому выводу пришла группа американских ученых, которая исследовала историю происхождения этого злака. Тем самым они опровергли гипотезу о том, что родиной риса могла быть Индия. Специалисты в области эволюции и генетики США изучили и проанализировали с помощью современных технологий и компьютеров 630 образцов генов дикого, а также одомашненного риса. Эти, а также многие другие новости всегда есть на нашем сайте в интернете, его адрес rvr.ru.
Голос России. Новости.
О погоде сегодня в Минске облачно, с прояснениями, до 12 тепла, в Берлине ясно, плюс 15, в Гамбурге без осадков 16 тепла, плюс 16 сегодня в Сухуми, а также в Цхинвале, правда, там синоптики обещают дожди. В Риге плюс 8 облачно, в Санкт-Петербурге плюс 9 и без осадков. В Москве сегодня временами возможен небольшой дождь, воздух прогреется максимум до 19 градусов.
Голос России. Новости спорта.
Добрый день. С новостями спорта в студии Екатерина Маловичко. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги Вашингтон Кэпиталс Александр Овечкин и Александр Семин освободились для сборной России. Их клуб вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли. Сегодня Вашингтон проиграл Тампе Бэй в четвертом матче четвертьфинальной серии со счетом 3-5. Таким образом, Овечкин и Семин могут помочь сборной России на чемпионате мира в Словакии. Сегодня наша команда в первом матче второго группового этапа сыграет с командой Дании. Президент Российского футбольного союза Сергей Фурсенко подтвердил информацию о том, что 10 августа сборная России проведет товарищеский матч с командой Сербии. Он состоится в Москве, правда, пока неизвестно, на каком из стадионов, на Локомотиве или в Лужниках. Кроме того, по словам Фурсенко, 7 июня россияне сыграют в товарищеском матче с командой Камеруна. Эта встреча состоится в австрийском Зальцбурге. По словам Фурсенко, с Камеруном изначально договаривались о том, что встреча пройдет в Европе. Финал Лиги чемпионов получится на славу, считает наставник Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон. В паре с Барселоной в прошлый раз мы были фаворитами, сейчас Барса на пике формы, но для нас это не повод цепенеть от страха, сказал Фергюсон. МЮ в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов разгромил Шальке со счетом 4-1. Полузащитник Арсенала Сеск Фабригас стал главной трансферной целью Реала. По утверждению газеты «Сан», президент мадридского клуба Флорентино Перес намерен предложить за испанца 35 миллионов фунтов стерлингов. Ранее сообщалось, что руководство Арсенала готово расстаться со своим капитаном как раз за эту сумму. За плеймейкером уже не один год охотится Барселона, однако лондонцы отклонили предложение каталонского клуба, которое составило 31 миллион фунтов. Российский пилот команды «Формула-1» «Лотус Рено» Виталий Петров рассчитывает на поддержку своих соотечественников на Гран-при Турции, который пройдет с 6 по 8 мая в Стамбуле. Обычно именно в Стамбул приезжает наибольшее число любителей «Формулы-1» из России. По словам Петрова, исход гонки во многом могут решить те обновления, которые команды привезли на первый европейский этап. Россиянка Мария Шарапова проиграла Доминике Цибулковой из Словакии в третьем раунде теннисного турнира в Мадриде в двух партиях 5-7-4-6. В четвертьфинале Цибулкова сыграет с Петрой Квитовой из Чехии, которая выбила из борьбы другую россиянку Веру Звонареву. И пока это все о спорте. В студии была Екатерина Маловичко.
В СМИ попали фотографии со спецоперации по ликвидации Бен Ладена. Устранение террориста по-прежнему главная тема мировых изданий. Договоренности между США и Румынией о размещении противоракет нарушают российско-американские соглашения, заявляют в российском генштабе. В Сочи теперь будут хранить снег. Там построили специальное хранилище. Для вас в прямом эфире работает русская служба «Голос России».
«Голос России».
Здравствуйте, меня зовут Евгений Майоров. В Америке продолжают прославлять как национальных героев бойцов американского спецназа, которые во время блиц-операции 1 мая ликвидировали в Пакистане главаря международного терроризма Усама бен Ладена. За них поднимают тосты, молятся в храмах, пишут слова благодарности в интернете, хотя их имена по соображениям безопасности так и останутся в секрете. По информации Associated Press, участники рейда в настоящее время отдыхают на военно-воздушной базе Эндрюс около американской столицы. Вероятно, там, на закрытой церемонии, они получат награды от высшего руководства страны. Сами они называют себя The Quiet Professionals. Это игра слов, поскольку quiet означает одновременно тихий, скромный и тайный. То есть это можно перевести как скромные, тайные профессионалы. Как уже известно во всем мире, рейд провели бойцы элитного спецподразделения морских котиков. Впрочем, из Вашингтона не поступало ни одного официального заявления о том, какой именно спецотряд был задействован. Посмертная фотография лидера Аль-Каиды Усамы бен Ладена в ближайшее в ближайшие дни все-таки может попасть в распоряжение СМИ. По сведениям британской газеты Daily Telegraph, этот снимок уже был передан ряду американских конгрессменов. Сенатор Келли Эйот уже рассказала, что никаких сомнений в том, что на фотографии изображен именно Бен Ладен, у нее не возникло. Ранее сообщалось, что президент США Барак Обама решил не публиковать посмертную фотографию Бен Ладена, чтобы террористы не смогли использовать ее для пропаганды. В начале мая президент Обама озвучил сенсационную новость. В результате успешной спецоперации был уничтожен Бен Ладен, который на протяжении 10 лет выступал в качестве главного символа угрозы международного терроризма. Уже несколько дней вокруг этого события ведется самое активное обсуждение, в котором участвуют и политики, и эксперты, и простые люди. Комментарии и мнения со страниц зарубежной прессы подготовил Александр Щедров.
Обзор мировой прессы. Российский президент Дмитрий Медведев нередко обращается к российской истории в поисках предшественников, пытавшихся реформировать Россию, отмечает Геральд Хосп в статье, помещенной на сайте Frankfurter Allgemeine. При этом выбор образца из прошлого претерпевает изменения. Сначала этим образцом служила Екатерина Великая, затем эпоха Петра Великого и советский период, как две фазы с наиболее интенсивной модернизацией. При этом Медведев отмечал, что за эти перемены пришлось заплатить высокую цену. А в марте этого года Медведев хвалил царя Александра II, отменившего 150 лет назад крепостное право. Свое возрождение переживают и два премьер-министра царского периода, Сергей Витте и Петр Столыпин, отмечает автор статьи. Особенно высоко сторонниками президента ценится граф Витте, как один из величайших либеральных реформаторов России. В период, когда он был министром финансов, в России проводилась политика, догоняющая индустриализации. Для привлечения иностранного капитала Витте ввел золотое покрытие рубля. Впрочем, отмечается в статье, реформы Витте пошли не слишком далеко. Ему пришлось смириться с критикой со стороны как консерваторов, так и либералов. В конце концов, ни ему, ни его преемнику Столыпину не удалось с помощью своих реформ предотвратить восстание. Однако попытка эволюционного преобразования России имеет для российского руководства большую притягательную силу, действующую как на Медведева, так и на премьера Владимира Путина.
Обзор мировой прессы.
Русские уже уничтожили многих харизматичных исламистских лидеров, но всякий раз на их место приходили новые, констатирует Алексей Малашенко, эксперт Московского центра Карнеги по Кавказу и исламу. И в случае Усамы бен Ладена появление преемника не более чем вопрос времени, говорится в статье, опубликованной в австрийской Der Standard. Трудно оценить эффект, произведенный убийством бен Ладена на мусульман в российских Кавказских республиках, полагает Малашенко. После возрождения ислама, вследствие распада Советского Союза, Малашенко отмечает новую волну исламизации на Северном Кавказе, называемую им шариатизацией, пишет автор статьи. Радикальное течение стремится к созданию независимого исламского государства на Северном Кавказе с шариатом в качестве правовой системы. Исламизация имеет политико-социальные причины, но в Москве не понимают развития событий на Кавказе, полагает Малашенко.
Обзор мировой прессы.
Персонажи комиксов Микки Маус и Спайдермен хорошо известны в России. Собственных героев страна знает меньше. О выставке «Ком-миссия», призванной изменить положение, говорится в статье, опубликованной в немецкой газете «Тагесшпигель». Все 70 лет советской власти, рассказывает автор материала, комиксы считались американской провокацией и были запрещены в 1930 году. Без них выросли целые поколения, и это не прошло бесследно, утверждает художник Павел Сухих. Путь к признанию отечественных комиксов и их авторов долог, но начало положено, уверен он. На выставке можно ознакомиться с похождениями советского майора Пронина, увидеть комиксы на стихи Пушкина. Сегодня, продолжает свой рассказ художник, российские комиксы повествуют больше о будничной жизни. Политики в них мало. Тем не менее, именно политика в рисунке станет темой обсуждения профессионалов в рамках майского международного фестиваля «Ком-миссия» в Москве. С обзором мировой прессы вас познакомил Александр Щедров.
Обзор мировой прессы.
Договоренности между США и Румынией о размещении противоракет нарушают российско-американские соглашения о создании совместной ПРО в Европе. Об этом сказал начальник Генштаба России Николай Макаров по итогам заседания Совета Россия-НАТО в Брюсселе. И хотя, по мнению экспертов, само по себе размещение в Румынии перехватчиков в Москву не беспокоит, тенденция тревожная. О размещении американской системы ПРО в Румынии сообщил в начале недели румынский президент Траян Басеску. Под это дело Бухарест отвел свою военно-воздушную базу Девеселу на юге страны. Там будут размещены ракеты-перехватчики средней дальности, которые заступят на боевое дежурство в 2015 году. МИД России отреагировал на эту новость быстро и негативно, в первую очередь потому, что в 2009 году на встрече в Москве президенты Дмитрий Медведев и Барак Обама договорились, что Вашингтон будет учитывать российские интересы при размещении американской ПРО в Европе, указал замдиректора Департамента информации и печати российского МИДа Александр Болдырев.
С сожалением констатируем, что практические шаги по созданию европейского сегмента глобальной ПРО США предпринимаются вне зависимости от российско-американского диалога по противоракетной проблематике, начатого по решению президентов Дмитрия Медведева и Барака Обамы, равно как и от работы над проектом возможной Европро, осуществляемой в соответствии с договоренностями Лиссабонского саммита Совета России и НАТО.
Сама задумка разместить элементы ПРО в Румынии не нова. Согласно плану США, создание Европро пройдет в 4 этапа. В рамках первого, в начале этого года, в Средиземном море уже направлен ракетный крейсер «Монтеррей». оснащенные многоцелевым зенитно-ракетным комплексом «Иджес». На втором этапе в игру вступает как раз Румыния. Там до 2015 года разместят перехватчики ракет ближней и средней дальности. До 2018 года их будут тестировать. Это так называемый третий этап. И лишь на четвертом, который предполагается завершить к 2020 году, планируется развернуть систему для противодействия ракетным угрозам среднего и дальнего радиуса и возможным будущим межконтинентальным ракетным угрозам против США. По сути, Москву может реально беспокоить только реализация четвертого этапа, говорит директор Центра политических исследований Владимир Евсеев.
Следует понимать, что те системы, которые в настоящее время имеются в Соединенных Штатах Америки, как морского базирования, так и эти системы, которые планируются развернуть в Румынии, эти системы не предназначены для перехвата боеголовок межсчетальных баллистических ракет. Они предназначены для перехвата головных частей и ракет средней дальности. Россия, в соответствии с соглашением, которое было принято еще в советское время, эти ракеты уничтожила. Таким образом, эта система никак не может повлиять на стратегические ядерные силы Российской Федерации. В то же время следует понимать, что в некоторой перспективе возможно развертывание более мощных перехватчиков. Поэтому Россия хотела бы, что уже сейчас ей дали обязательство о том, что эта система не будет направлена против России.
В идеале это должно быть обязательство юридического характера, но эксперты полагают, что добиться их будет нелегко. У Барака Обамы есть очень жесткие обязательства перед Конгрессом, что развертывание систем ПРО никоим образом не будет ограничено, а устные заверения, понятно, не дают четких гарантий. В четверг обсуждение вопросов сотрудничества в сфере ПРО продолжится на заседании Совета Россия-НАТО на уровне послов. 9 июня в Брюсселе соберутся министры обороны. Именно тогда, как ожидают эксперты, будут расставлены точки над «и». Или Запад принимает Россию в качестве равноправного партнера, и тогда элементы Европро будут размещены не в Румынии, а на юге России, или каждый сам за себя. И тогда хорошая идея строительства глобальной системы безопасности превратится в пшик. Между тем, Еврокомиссия обнародовала накануне предложение по уточнению шенгенских норм безвизового пространства ЕС. Инициатива предусматривает временное восстановление контроля на границах Евросоюза в случае острого миграционного кризиса. Тему продолжит Елизавета Исакова.
Страны Евросоюза смогут временно восстанавливать пропускной режим на своих границах в случае утраты контроля над миграционной ситуацией одним из государств сообщества, чьи границы являются внешними границами Евросоюза. Приграничный контроль появится также при возникновении экстремального миграционного давления. Как ожидается, уже 12 мая эта инициатива будет рассмотрена в Брюсселе Советом Евросоюза на уровне министров внутренних дел, а затем в рамках дискуссии по вопросам миграции Совета Европы 24 июня. Еврокомиссар по вопросам иммиграции Сесилия Мальстрём поспешила заверить, речь не идет о приостановлении действия Шенгенского соглашения, а лишь об уточнении отдельных его параметров. Свобода передвижения людей по Европе – глобальное достижение, которое должно быть не пересмотрено, а лишь усилено, заявил еврокомиссар. Предложения Еврокомиссии, даже в случае, если они будут приняты, никак не отразятся на диалоге Москвы и Брюсселя о взаимной отмене виз, заявил «Голосу России» директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Владимир Воронков.
Уже такой факт в истории Шенгена был. Шенген сам допускает восстановление временного визового режима. Так, в 2006 году, когда были известны события в пригородах Парижа, жгли автомобили и были беспорядки массовые, Бельгия ввела визовой режим временно на границе с Францией. И этот факт просуществовал какое-то время, и потом визовой режим был полностью отменен. Я не думаю, что здесь нам надо руководствоваться какой-то сенсационностью. Смерти Шенгена не будет.
Тем не менее, нельзя не учитывать и тот факт, что предложение Еврокомиссии, если и не приведет к уничтожению одного из основных институтов свободы ЕС, свободы передвижения, то как минимум пошатнет другой столб Единой Европы, неукоснимое соблюдение прав человека. Спустя почти 20 лет после заключения Маастрихтского договора предпосылки к этому все чаще можно наблюдать в политике Евросоюза. Так, начиная с 2011 года, ряд ведущих государств Европы официально заявили о провале так называемой политики мультикультурализма. Против засилия мусульман особо рьяно выступил президент Франции Николя Саркози. Он же стал инициатором депортации из страны цыган в прошлом году. О запрете на строительство мечети выступила на референдуме Швейцария. Это свидетельство того, что общий климат изменился. В Европу пришла волна национализма, говорит Массимо Мерлино, соавтор доклада «Гонка против солидарности», подготовленного для Центра европейских политических исследований. Кстати, эксперты полагают, что если Париж добьется закрытия границ с Италией из-за североафриканских беженцев, к аналогичным мерам может прибегнуть и Австрия. В этой стране в последнее время ультраправые настроения вновь стали чрезвычайно популярными. И список таких европейских государств год от года расширяется. Елизавета Исакова, «Голос России».
Россия не допускает разделения Каспийского моря на национальные сектора. В противном случае придется коренным образом пересмотреть устоявшуюся практику использования этого водоема. Водные биоресурсы Каспия неделимы, требуют проведения согласованной политики всеми прибрежными государствами по их сохранению. Об этом заявил вице-премьер Сергей Иванов, выступая в Астрахани на заседании морской коллегии при правительстве России. В общем, остается и обеспечение безопасности мореплавания, природопользования и защиты экологии, особенно в области предотвращения аварийных разливов нефтепродуктов. Энергетические ресурсы – главный интерес прикаспийских государств. Только разведанные запасы углеводородов морского шельфа – 3 миллиарда тонн нефти и более 3 миллионов кубометров газа. 3 триллионов кубометров газа. Эти ресурсы в будущем могут стать основой для экономического бума в регионе, уверен Сергей Иванов. Но сегодня задача номер один – установить новый правовой статус Каспия. 20 лет назад Каспийское море было разграничено договором между двумя странами – Советским Союзом и Ираном. С 91 года прибрежных государств уже 5 – Россия, Иран, Азербайджан, Туркмения и Казахстан. Начались разногласия, требования, особенно со стороны Ирана. России уже удалось решить проблему делимитации морского дна Каспия с Казахстаном и Азербайджаном. Двустороннее соглашение разграничивает дно северной части моря. Однако решать проблемы границ трудно. У каждой страны есть свой расчет подводных богатств и свои ожидания. Иран просто предложил разделить море на равные части. Каждой стране по 20%. По иранской схеме запасы нефти, которые отойдут Тегерану, увеличатся в 2,5 раза. От такого дележа сразу отказался Азербайджан. Ведь тогда третья часть его Каспийской территории перейдет под юрисдикцию Ирана. В Казахстане также считают этот вариант, мягко говоря, непропорциональным. Россия в первую очередь заинтересована в сохранении стабильности в регионе. Наша позиция в том, чтобы были учтены позиции всех, подчеркивает эксперт Института СНГ Феликс Станевский.
У нас есть интерес к тому, чтобы эти договоренности учитывали как можно большее число стран. А это значит, что нам выгодна такая договоренность, которая будет творить и Казахстан, и Туркмению, и Азербайджан, и Иран тоже. Если договоренность будет такая, что не будет отвечать интересам большинства прикаспийских государств, то это и нас не устроит.
Россия уже ведет промышленную добычу нефти на Каспии. Сегодня на российском участке открыто 10 месторождений. Они могут обеспечить ежегодную добычу 40 миллионов тонн нефти. На российском шельфе используются только инновационные технологии, не загрязняющие воды. Для акватории Каспия это должно стать обязательным условием. Потому что углеводороды не единственное богатство моря. В его водах обитает более 80% осетровых рыб мира. В рамках перекрестного года России и Испании в Мадриде 12 мая откроется выставка «Научно-технические и инновационные достижения России-2011». В экспозиции будут представлены наиболее перспективные российские проекты, технологии и разработки, направленные на расширение инвестиционного сотрудничества двух стран. Экспонаты изучала Наталья Полторацкая.
Открытие года России и Испании в нашей стране состоялось в Эрмитаже. И это логично, ведь работы величайших мастеров испанской живописи помогают нам лучше понять друг друга. Но есть и другие сферы, которые свидетельствуют об успешной кооперации наших стран. Выставку российских научно-технических достижений и инноваций в Мадриде мы считаем ключевым событием этого года, сказал заместитель министра образования и науки Российской Федерации Сергей Иванец.
Это будет определенное подтверждение, определенная демонстрация достигнутых за последние годы результатов. С другой стороны, мы очень рассчитываем на то, что в ходе этой выставки, в ходе этого форума будут завязаны контакты, которые разовьются, устойчивые деловые связи. Ну и, наконец, очень важно сближение народов.
Перекрестный год России и Испании придает импульс нашему сотрудничеству в самых разных сферах. Но предстоящая выставка открывает новые возможности там, где у Испании и России цели совпадают, отметил посол Королевства Испании в России Хуан Антонио Марк.
Вот эта выставка, которую Россия открывает в Мадриде 12 мая. С одной стороны, это самая крупная научно-техническая выставка, которую Россия когда-либо проводила в Испании. И с другой стороны, здесь поднимается важнейшая тема науки – где Россия занимает ведущие позиции с нашей точки зрения, ведущие позиции в мире, и где сотрудничество с Испанией может дать очень хорошие результаты. Поэтому мы всячески приветствуем.
Свои проекты и новейшие достижения на выставке в Мадриде продемонстрируют все российские госкорпорации. Роснано, Национальный исследовательский центр, Курчатовский институт, Инновационный центр Сколково, Российская академия науки и другие субъекты. Особое место в экспозиции займет стенд Федерального космического агентства. Планируется также представить двусторонние проекты, реализованные испанскими и российскими учеными. В то же время испанская сторона уже высказала свою заинтересованность в российских разработках. О некоторых из них говорит представитель официального оператора выставки в Мадриде Наталья Серебровская.
Разработки в области солнечной энергетики. Испанцы считают, что Россия в этом плане очень далеко ушла вперед и имеет очень серьезные разработки, которые как раз испанцам могут очень сильно пригодиться. Второй момент. На побережье Атлантики в Испании есть очень большие проблемы с точки зрения загрязнения территории прибрежной. Не могут придумать никаких технологий очищающих. В России есть такие технологии. Мы вот привлекли в Академию наук, и в частности нефтегазовый блок, для того, чтобы они поделились вот этими своими разработками. Дальше есть обратная сторона вопроса. Мэр Москвы хочет бороться с пробками, разрабатывать всю транспортную линейку, логистическую хорошую, то почему бы не приехать в Мадрид? Я знаю, что Собянин уже там был. Вот вопрос, который интересен был бы для российской стороны.
Несколько выразительных цифр. В выставке «Научно-технические и инновационные достижения России» примут участие более 200 компаний-разработчиков. Несколько тысяч экспонатов представят многообразный российский инновационный потенциал. А деловой форум, который будет работать в Мадриде с 12 по 17 мая, наверняка заинтересует многих испанских партнеров и коллег. Наталья Полторацкая, «Голос России».
Нужен как прошлогодний снег, так в России говорят о чем-то абсолютно бесполезном. Это выражение обрело новый смысл в Сочи. Готовясь к Олимпиаде, там прошлогодний снег решили заготавливать впрок. При необходимости его будут использовать на лыжно-биатлонной трассе во время зимних игр 2014 года. Строгие правила Международного олимпийского комитета требуют весомых гарантий того, что снежных проблем не будет. Обычно страховкой является искусственный снег, который обеспечивает специальные установки. Ну, проблема в том, что работать такие пушки могут только при температуре не выше 2 градусов мороза. Если отрицательной температуры нет, то снег таким образом сделать нельзя, поясняет Владимир Макаренко, заместитель генерального директора компании «Газпром Социнвест», который ведет строительство олимпийских объектов.
Есть другие технологии, когда делают снег при температуре там плюс 15 градусов, но это делают специальное помещение, в котором искусственно делают отрицательную температуру, и там этот снег заготавливают. А вот те технологии, которые применяются на открытом воздухе, когда вот стоит там открытая снежная пушка или снежное ружье, нужно, чтобы обязательно была отрицательная температура. Но нас просили сделать, обеспечить гарантию, что мы сможем сделать снег, если даже не будет отрицательной температуры.
И вот этой гарантией может стать как раз прошлогодний снег. Его решили заготавливать и сохранять по достаточно простой, но эффективной технологии. Как объяснил специалист, снег укладывают на землю, утрамбовывается он тракторами, горными тракторами, и сверху накрывается опилками. Тонкость лишь в том, что они должны быть из определенных пород деревьев и лежать 40-сантиметровым слоем. Таким образом, снег может сохраняться все лето при температуре около 30 градусов.
Русский язык лишь тогда может быть великим и могучим, когда говорят на нем грамотно. Программа «Русский устный» научит вас безошибочно глаголом жечь сердца людей, правильно расставлять ударения и обходить все каверзные ловушки современного русского языка. «Русский устный» – день знаний каждый день.
Легко задохнуться в потоке информации. Нужен надежный фильтр новостей?
Достоверная информация из первых рук. Актуальные новости от профессионального человека. Все это в программе «Ваш час».
Я Александр Гурнов, автор и ведущий этой программы. Каждую неделю наступает ваш час держаться на плаву в море информации.
«Ваш час». «Ваш час». Время профессионального мнения.
«Голос России». Новости.
В студии с кратким выпуском новостей Карина Минина. Здравствуйте. Президент России Дмитрий Медведев сегодня встречается с врачами и пациентами детской психоневрологической больницы в Москве. Посетить это учреждение его пригласил известный российский актер Гоша Куценко во время недавней встречи Медведева с активом партии «Единая Россия». Актер является председателем попечительского совета фонда, который помогает детям, больным церебральным параличом. Медведев осмотрит больничные палаты и ознакомится с техническим оснащением клиники. В ней ежегодно проводится 450 сложнейших операций. Президент регулярно уделяет внимание проблемам детей с ограниченными возможностями. Так, недавно он посетил в Москве школу, в которой вместе с обычными детьми обучаются дети-инвалиды. В Риме проходит заседание контактной группы по Ливии. Главный вопрос повестки дня – это принятие плана политического урегулирования в этой стране. Он предусматривает прекращение огня, начало переговоров между властями Ливии и оппозицией при международном посредничестве. Армянские ветераны примут участие в торжествах ко Дню Победы в Великой Отечественной войне в Москве. Об этом сообщил посол России в Армении Вячеслав Коваленко. По его словам, сейчас уточняется, сколько человек могут приехать в Москву. Сейчас в Армении живут около 3000 участников Великой Отечественной войны. Власти Москвы выделят 6 электромобилей для подвоза ветеранов к праздничным трибунам на Красной площади, где 9 мая пройдет традиционный парад Победы. Большая группа бельгийцев подала судебный иск против Римско-католической церкви. Они обвиняют ее в безразличном отношении к жертвам педофилов в рясах и отсутствии реакции на скандальные разоблачения. Напомню, минувшей осенью в прокуратуру Бельгии поступило более 100 жалоб на развратные действия священников. Подавляющее большинство тех, кто их написали, это мужчины, которые в детстве пострадали от развратных действий педофилов в рясах. Самому старшему из пострадавших уже исполнилось 82 года, а самому младшему 23. Модернизированная «Лада Самара» может войти в программу утилизации. В соответствующий список Минпромторг может включить 13, 14 и 15 модели. Напомню, программа утилизации легковых автомобилей была запущена в марте 2010-го. В соответствии с ее условиями, любой желающий мог сдать свой автомобиль и получить скидку в размере 50 тысяч рублей при покупке новой машины. При этом она должна быть произведена только в России.
Голос России. rubr.ru. Создатели мифов. Авторская программа Дмитрия Минченко.
Здравствуйте. В студии «Голоса России» Дмитрий Минченок. Наступает 9 мая. Мы считаем каждый год, сколько осталось в живых, уже даже не солдат, а очевидцев тех страшных событий, думая, что только они могут рассказать о войне. А ведь война была у каждого. У их детей, которые остались сиротами, у их внуков, у их правнуков. У каждого была своя личная война, даже если он не воевал. Моя война началась для меня в детстве. Тогда, когда моя бабушка, Евгения Дмитриевна Базылюк, рассказала мне о ней в первый раз. Немецкая оккупация застала ее в Витебске, в легендарном красивом городе, где было 100 церквей. Бабушка была акушеркой, давала жизнь сотням и сотням рождающихся младенцев. Дедушка, школьный учитель физики, наоборот, отдал свою жизнь за спасение чужого ребенка. Погиб за 2 года до войны в 1939 году, спасая из-под трамвая мальчика, который играл в мяч. Мяч покатился по трамвай, ребенок бросился за ним, дедушка сумел вытолкнуть мальчика из-под колес. С тех пор бабушка воспитывала моего будущего папу одна, а потом началась война. Никто не думал, что мир так быстро изменится. Изменится звуковая партитура улиц, дворовые шумы, звуки человеческой речи. Это произошло буквально в считанные дни, когда металлический голос Левитана передал по радио сообщение о войне, все изменилось. Многим казалось, что это начало конца. В трудовой книжке моей бабушки осталась надпись: 8 июля 1941 года освобождена в связи с эвакуацией от работы медсестрой-акушеркой. Война началась 22 июня, а уже через 2 с небольшим недели немцы подходили к Витебску. Роддом эвакуировали. Бабушку, простую медсестру с ребенком, не взяли. Влезли бы сами врачи. Вообще, в городе, как и во всей стране, во все времена воцарился закон джунглей. Были, конечно, примеры поразительной человеческой взаимовыручки. Но в массе своей испуганные люди ведут себя жестоко. Выжить бы самим. Больше всего запомнился неожиданный голод. В городе еще наша власть, а нет уже 3 самых главных вещей – соли, керосина и спичек. Потом, когда городские власти покинули город и люди стали сами охотиться за пропитанием, выяснилось, что городские склады просто ломились от соли. Она лежала, рассыпанная буквально по улице. «Бери, не хочу», когда растаскивать стали амбары, где она хранилась. Для меня так и осталось загадкой, почему власти – не хотели раздать это народу. Не было приказа. Все как всегда. Эвакуировались поспешно. В Смоленске остался целиком архив КГБ, который попал в руки немцев, а затем свой черед через Берлин в руки американцев. Через этот архив на Западе стал известен механизм репрессий. А потом в Витебск вошли немцы. Брошенная своим бывшим начальством, эвакуировавшимся в Ташкент, одинокая женщина с ребенком устроилась работать в русскую больницу. Мне было 5 лет, когда бабушка уже не могла много работать, она устало присаживалась на кровать и начинала рассказывать. Рассказывала, как во время революции обезумевшая взрослая толпа в каком-то приграничном, на окраине Российской империи, азиатском городе гналась за нею, 4-летним ребенком. Да, за детьми охотились, чтобы съесть. Это было в 17-м году. Потом 30-е годы, юность, взросление, жизнь в деревне. Потом жизнь на окраине города. Радио на улице, на деревянном столбе, вода в колодце, керосин. На самом деле в деревнях и губернских городах жизнь мало в чем изменилась по сравнению с началом века. Война не изменила этот уклад. Каждое воскресенье моя бабушка оставляла своего 3-летнего сына под присмотром соседей и шла за 25 километров пешком в деревню Островно в поисках пропитания. 6-7 часов дороги пешком, ослабленной от голода женщине. В деревне жили родственники ее мужа. Там можно было выменять одежду хоть на какую-то еду. По крайней мере, молоко и хлеб. За счастье почиталось, когда деревенские родственники давали масло. Но это было очень редко. Повторю, жизнь в условиях выживания не располагает к душевной щедрости. Тем более уникальны проявления этой самой щедрости. Люди, наверное, боялись, что одинокая вдова с сыном попросит родственников взять их к себе. Лишние рты во время войны ни к чему. Все, что удалось добыть, Евгения Дмитриевна отдавала сыну. Я никогда не понимал, почему угасающие от голода люди иногда начинают пухнуть. Это происходило не со всеми. Тело вдруг начинало удерживать всю воду, что была в организме, и человек становился похож на водянистую щепку со вспухшим животом. Страшно. Обычно после этого тихо угасали. Когда моя бабушка увидела, что начала пухнуть, она не испугалась. Инстинкты затихли. Остался только один страх за сына. В таких ситуациях всегда что-то меняется в мире. Бог слышит всех. Однажды жизнь бабушки изменилась. В семье, где не было мужчин, а таких семей становилось все меньше и меньше, оккупационные власти подселили 2 офицеров вермахта. Оба были школьными учителями, насильно забритыми в армию. Один – бывший учитель физики. Мой папа больше всего запомнил его очки. Другой – преподаватель языка и литературы. Они оба отвечали за строительство. Короче, были офицерами немецкого стройбата. Однажды я спросил папу, что во время войны для него было самым страшным. Он ответил – удары. Удары бомб, выстрелы. Но самое страшное, что невозможно вынести, это удары приклада о косяк входной двери. В реестре угрожающих жизни ударов эти звуки стояли на самом первом месте. Это не выдумка маленького мальчика. Однажды в дом Евгении Дмитриевны постучали. Били прикладами в косяк двери. Били местные полицаи. Они ворвались в дом, потребовали открыть подпол, достать всю провизию. Какая там провизия? Картофельные очистки да мерзлая картошка. Кстати, первые немецкие слова, которые выучил мой папа, были «яйка, яйка, млека, млека». Это как какая-то страшная поговорка. Так повторяли немцы, когда врывались в дома и требовали провизию. Когда она начинала звучать, становилось страшно, непредсказуемо. Но всегда оставалась надежда, что опасность минует. Особенно в первый год оккупации, когда немецкие войска не зверствовали против мирного населения. Но самым страшным было всегда, когда врывались полицаи. От этих пощады ждать было нечего. Забирали все. Могли и пристрелить. Я уже сказал, что тогда в подполье у бабушки хранился остаток картофельных очистков. Повторяю, очистков. А самым вкусным блюдом для моего папы была еда, то, что мы называем сейчас клёцками. Только это никакие не клёцки, которые мы сейчас готовим. Это просто горсть с опилками муки, без всяких яиц, которая сыпалась в кипящую воду. Туда потом добавлялась крапива, растущая во дворе, и эта похлёбка варилась. Вот вам рецепт приготовления клёцок по-военному. Офицеров звали Ганс и Карл. Как звали мордатых полицаев, не знаю. Однажды они ворвались, дуло винтовок наставили на бабушку. тогда одинокую молодую женщину с 3-летним ребенком, не зная, что она им говорила, как пробовала увещевать. Но тут из своей комнаты вышел Карл. В тот день у него не было службы. Полицаи направили на него дуло винтовок и тут же опустили. Карл не был фашистом и не был зверем. Он был антифашистом. Дома, в Киле, его ждал такой же мальчик, как маленький Толя. И жена. У него было сердце. Сердце, которое било 70 ударов в минуту. В тот момент оно, наверное, выбивало 120. Он расстегнул кобуру и достал свой пистолет. Мародеры в военной форме убрались из дома моментально. Так немецкий офицер из строительных частей несколько раз спасал маленького белорусского мальчика и его маму. Люди есть везде. И воспоминание об этом дает надежду, что наша цивилизация может возродиться только благодаря милосердию. Мой папа запомнил, как эти офицеры иногда давали ему шоколадку. Карл сажал маленького белокурого мальчика себе на колени, гладил по голове и плакал. Это осталось в памяти ребенка. Однажды Карла и Ганса вызвали по тревоге ночью из дома, и больше они не вернулись. Что с ними сталось, ни моя бабушка, ни мой папа не знали. В марте 44-го года, когда советские войска стояли на подступах к Витебску, все изменилось. Однажды по всему городу вывесили приказ коменданта собраться в такой-то день на рыночной площади. В означенный час полицаи и зондеркоманда стали сгонять всех из своих домов, без различий по национальному признаку. Так бабушка вместе с папой попали в облаву. Всех согнали на территорию 5-го полка, зону, которая была огорожена колючей проволокой и забором. На трибуну поднялся офицер в сопровождении переводчика. Перепуганным людям сообщили, что их отправляют в Германию, в лагеря. Сами немцы не называли их концентрационными. Термин был просто – на работу. Поднялся крик. Люди стали разбегаться. Началась давка, паника. Моя бабушка чуть не потеряла моего папу. Я никогда не знал, как реагируют люди, сбившиеся в толпу, когда им говорят, что сейчас их повезут куда-то убивать. Отдельные люди пытаются бежать, но что самое ужасное, в массе своей люди цепенеют. Единицы могут это сбросить с себя. Кто-то пытался прорваться, убежать с огороженной территории. Большинство оцепенело, ноги ослабли, и люди опустились на землю. Самые непокорные оказались молодые матери. Спасаться их гнал инстинкт. Их страшные крики давили на психику. Матери вставали на цыпочки, громко выкрикивая имена своих детей, и замирали, ожидая ответа. Но чаще всего тонкие детские голоса, зовущие на помощь, тонули в общем гомоне. Одна спятившая от ужаса женщина громко и бесконечно пела «Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой!» и плевалась в сторону фашистов. Ее вытащили из людской массы и расстреляли. Другая девушка, которая сидела рядом с моей бабушкой и папой, села на землю. У нее отказали ноги. Тут прозвучала команда строиться. Все стали подниматься, а эта несчастная не могла. По ней стрельнул охранник, не целясь. Пуля просвистела рядом с ухом моего папы. 4 сантиметра. И ни его, ни меня могло бы не быть. Потом всех загнали в товарные вагоны и повезли. Привезли быстро. По-моему, понадобилось всего 5 дней пути. В памяти моего папы осталось неправильное название того места, куда их привезли. Австрийский концлагерь под деревней Апетлен, в 30 или 40 километрах от Вены, в системе концентрационных лагерей Маутхаузен. Женщин и детей до 12 лет отфильтровали и отправили на сельхозработы. Так маленький Толя и его мама оказались в трудовом лагере. Каждое утро женщин угоняли на работу, в поля. В лагере остались только дети. Двери бараков не запирались. Дети выбегали на воздух. В памяти моего отца, а что такое память 4-летнего ребенка? Это самая точная фотография. Так вот, в памяти его осталось ощущение пустоты, лагерной пустоты, когда его маму угоняли с другими женщинами на работу. Иногда дети выходили из бараков, робко. На вышках стояли охранники, дети разбредались. Я не знаю, когда произошла та первая встреча. Отец запомнил, как однажды, когда он стоял под огромным небом, и казалось, вокруг не было никого, За его спиной вдруг послышалось чьё-то дыхание. Дыхание было сиплым, тяжелым. Маленький мальчик оглянулся, и первое, что увидел, огромный синий язык. А потом лязгнули зубы. Охранники лагерей Маутхаузен не отличались изощренностью в выборе способов охраны. Как только белорусских женщин выгоняли в поле, в лагерь спускали с цепей огромных бельгийских овчарок. Они бегали по загону вокруг бараков. Нет, мой отец не рассказывал, что кого-то загрызли. Детская память это не запечатлела. Но страх от их появления в детском сознании был огромный. Самое главное было успеть убежать. Причем вбежать в барак было мало. Огромные овчарки могли настигнуть и там. Надо было успеть забраться на верхние нары, туда, куда собаки не могли допрыгнуть. Развлечение детей. Да, было и такое. В концентрационном лагере, в трудовом лагере. Потому что это дети. Мой отец вспоминал, как он мог часами простаивать, не поверите, у выгребной ямы, наблюдая, как заключенные женщины чистят ее. Вонь стояла жуткая. Но в слаженных действиях женщин была какая-то загадка. Они куда-то залезали, что-то доставали, чистили. Бабушка, когда это замечала, задавала сыну трепку. Приходилось сразу отмывать одежду его. Запах стоял крепкий, прилипчивый. Кстати, по поводу одежды. Полосатый роб, как в фильме про Штирлица, заключенные трудовых лагерей не носили. Только то, в чем приехали. Черные пиджаки, полотняные длинные юбки. Это тоже деталь на память. И не по причине гуманности немецкого командования, а по причине экономии. Зачем узницам трудовых лагерей, по сути своим рабам, шить специальную одежду? Все равно они никуда не убегут. Назначение их понятно – рабски работать. Зачем же тратить на них сукно? Одна из лагерных овчарок выделялась своими острыми клыками. Ее звали Матильда. То ли заключенные дали ей это имя, то ли сами охранники, не знаю. Матильда славилась своими острыми зубами. Она была выше трехлетнего белорусского мальчика. Однажды мой папа не смог убежать. Споткнулся в трех шагах от дверей барака и упал. Сначала он услышал тяжелое дыхание, потом острые зубы сомкнулись на его рубашке, разжались, а дальше ничего не последовало. Только тяжелое дыхание. А потом что-то мокрое коснулось уха мальчика. Его лизнули. И Матильда отошла. Через два дня давали гнилую брюкву. Толик ее съесть не мог, спрятал в рукав. Днем, когда маму угнали на работу, он вышел во двор. Матильду он узнал сразу. Она остановилась в трех шагах от мальчика и зарычала. Мальчик остался стоять на месте. Матильда тоже замерла. И вдруг Толя бросил в нее этим куском брюквы. Овчарка лязгнула зубами и проглотила то, что поймала. А затем выразительно посмотрела на мальчика. Теперь Толик не бегал от Матильды. Видя, что она не нападает на ребенка, и другие овчарки перестали это делать. За другими детьми, правда, они бегали, могли и цапнуть. Но Матильда вела себя по-другому. Иногда она садилась напротив ребенка и начинала его разглядывать. Что ее интересовало в этом маленьком мальчике? Его взгляд, поведение или что-то другое не мог бы сказать ни один самый тонкий знаток человеческих душ. Но то, что это было чисто человеческий интерес, это было несомненно. Самое интересное, что в такие минуты ни одна из собак не подбегала к моему отцу. Матильду боялись все, не только дети, но и другие собаки. И не потому, что она была самой сильной и свирепой. В ней чувствовалась другая сила. Даже охранники, которые сажали овчарок на цепь, держались с Матильдой настороженно и подчеркнуто уважительно. Она могла загрызть даже взрослого. Но маленький мальчик ее чем-то тронул. Была ли это тайная власть или что-то другое, я не знаю. Действовали ли здесь законы физиологии, не уверен. Конечно же, Толя что-то давал Матильде, но это был не хлеб. Это была привязанность другого рода. Рефлексы Павлова, как мне кажется, здесь были ни при чем. Кстати, откровенного голода в трудовых лагерях не допускали, иначе женщины не смогли бы работать. Соображение чисто утилитарное, но, повторяю, в отношениях с Матильдой павловские рефлексы не работали. Может быть, Матильда усмотрела в Толе совсем иную пищу, ради которой готова была пожертвовать всеми своими животными инстинктами. И это лишний раз доказывало то, что встреча этих двух существ в самом страшном из миров была не случайной. И не случайные стечения обстоятельств были тому причиной. Во всяком случае, даже когда Матильда была голодной и легко могла бы перегрызть горло любому из заключенных, столиком она вела себя осторожно, как будто он был ее хозяином. Может быть, Бог действительно слышит голоса невинных, осужденных на смерть, и дарует в мире насилия примеры поразительного милосердия. Интересная деталь, если так можно выразиться, о состоянии, которое пролегает между жизнью и смертью. Именно Матильда дала маленькому мальчику ощущение надежды. Матильда чувствовала необычную участь, ей уготованную. И когда 3 раза в год, по праздникам, заключенных женщин с детьми отпускали из лагеря побираться в окрестных селениях, собака провожала мальчика до калитки. Она шла рядом, незаинтересованно, словно совершенно случайно оказалась при нем. Но все ее инстинкты были нацелены на одно. Как чувствует себя мальчик? Не обидит ли его кто-нибудь? Кстати, когда женщин с малолетними детьми отпускали побираться, маленького Толю больше всего поражали гражданские люди. Не то, какие они были, а то, во что они были одеты. Большинство австрияков ходило в светлом. Для мальчика из Советской Белоруссии, в которой по причине бедности основной формой одежды являлась наименее маркая черная, вид людей в светлых одеждах с аккуратными воротничками производил впечатление чего-то кукольного. Однажды утром, выйдя из барака, Толя обомлел. Вся земля была усеяна фольгой, ровно нарезанными металлическими лентами длиной 10 на 2 сантиметра. Станиолевые ленты, скрученные спиралью, как новогодние конфеты, толстым слоем покрывали землю, круши лагеря, словно неумелые приготовления взрослых к Новому году. Американцы сбрасывали эту станиоль со своих самолетов. Перед налетом американских бомбардировщиков фольга, упавшая на локаторы, выводила их из строя. Весь экран локатора начинал светиться белыми точками, и определить местонахождение американского самолета было уже невозможно. Не знаю, что делала тогда Матильда. Иногда на поводке в сопровождении охранника она входила в барак и все осматривала, обнюхивала. У нар с столиком она делала стойку. О том, что наши войска на подходе, в лагере стали говорить где-то в начале мая. Пошли тревожные слухи, что в соседнем лагере отменили работы в рабочий день. А потом приехала зондеркоманда и всех прямо в лагере расстреляла. Заключенные опетленно стали с ужасом ждать известия об отмене работ. Однажды вечером все небо озарилось отсветом пламени. Кто-то из заключенных сказал, что это горит Вена, занятая нашими войсками. Это было апокалиптическое зрелище. Когда на следующий день распространился слух, что завтра работы не будет, люди впали в оцепенение. Судьба представлялась им решенной. Женщины всю ночь не спали, в разных углах барака слышалось шушуканье. Все ждали, что будет. А утром, когда раздался сигнал по будке, вбежал сын коменданта лагеря, он тоже был охранником в этом лагере, и стал спешно собирать женщин на работу. Обычно их водили в сопровождении. Но в этот раз все тот же сын коменданта просто дал старшее название места, куда они должны были пойти, и там оставаться весь день. Приказ был странный. Забрать с собой детей? Страх охватил всех женщин. Но детей взяли. Кто-то успел шепнуть, что там их всех расстреляют. До поля шли как в полусне, а там никого не обнаружили. Кто-то принялся механически роптать, кто-то принялся работать, но вскоре и это дело развалилось, так как из надсмотрщиков никого не было. А солнце поднималось все выше и выше. Потом оно перевалило зенит и стало садиться, а на поле по-прежнему ничего не менялось. Женщины дождались наступления сумерек, и только тогда старшая по колонии предложила идти обратно в лагерь. Ночное небо по-прежнему светилось заревом горящей Вены. Женщины встали и пошли. Когда они подходили к лагерю, охрана впустила их внутрь. Все тут же улеглись спать, а утром не последовало сигнала побудки. Ошарашенные женщины будили детей, выскакивали из бараков. Лагерь был по-странному пуст. Никого. Ворота были заперты, но охранников на вышках не было, не было и собак, не было Матильды. Через какое-то время по лагерю распространилась ужасная новость, что вчера днем в лагерь приезжала зондеркоманда, но никого из заключенных не нашла. Они подождали. Комендант лагеря сказал, что, наверное, все женщины разбежались, и зондеркоманда вернулась ни с чем. Только тогда, наверное, наши женщины поняли, что опасность их миновала. Пока соображали, что да как, вдали послышался гул, и через какое-то время перед воротами появились наши танки с красными звездами. Женщины закричали, заголосили, танки смяли ворота, и один за другим вошли на территорию лагеря. Вслед за ними вошли красноармейцы. Наступили 3 коротких дня ликования. Кто говорил по-русски, был другом, кто по-немецки – врагом. Советские солдаты схватили управляющего лагеря, того самого, который спас женщин с детьми от верной гибели, и повели на расстрел. Увидев его со связанными руками, избитого, русские женщины заголосили, окружили конвой, бросились к советским офицерам и рассказали, что этот человек спас им жизнь. Его отпустили. Только наши женщины способны на такую широту и благородство души. Если бы можно было передать словами восторг и упоения, которые охватили всех, выживших за колючей проволокой. Момент, когда красноармейцы снесли танком ворота концлагеря. Толпа женщин и детей выплеснулась за пределы лагеря в поле. Откуда ни возьмись, солдаты притащили старенькое пианино, может быть, из дома начальника лагеря, поставили прямо в поле, под открытым небом, люди замерли, на пианино смотрели, как на чудо. Моя бабушка подошла к нему, открыла крышку, одна из немногих она умела играть, дотронулась до клавиш и заиграла вальс. Она играла под бездонным небом, а вокруг нее, как в сомнамбулическом сне, ухватившись друг за друга, крепко обнявшись, танцевали солдаты и женщины в черных одеждах. Они танцевали и плакали. Круг танцующих все ширился и ширился. Он расходился от пианино волнами, как круги, которые расходятся вокруг камешка, брошенного в озеро. Уже за 10 метров от пианино звук гас, растворенный в воздухе. А сотни и сотни людей продолжали танцевать, слушая невидимую музыку, что звучало в их сердцах. Странные и великие пары танцевали под открытым небом на Тепленском поле. Измощенные женщины в черных одеждах и грязные оборванные солдаты. Они танцевали, образуя фантастический круг, в центре которого